Кришна. Новая прическа, новый стиль. Я помню, когда у нас был проповеднический центр на Автозаводской, мы каждое утро проводили утреннюю духовную программу, читали разные священные писания. А потом мы раздавали всегда утренний просад, и к нам по утрам приходили в основном только психи безработные. Вот. Я помню, как-то на одной утренней программе понял, что я остался один в обществе с психов. Их было несколько человек, а один псих приходил себе в темных очках. Вот. Ну, а как-то так, ну, не очень удобно говорить. Я ему говорю, а вы почему, говорю, в темных очках сегодня пришли? Он так снял очки, и я увидел глубину его глаз. Я говорю, вам вообще что-то понравилось? Он говорит, да. И потом признался, что у него в голове 40 пуль от Калашникова. Вот. И тогда я, конечно, немножко расстроился и подумал, может быть, настанут те времена, когда осознание Кришны будет слушать не только псих. Ну, с тех пор прошло почти там 15 или 20 лет. Вот. И когда смотришь на людей, которые приходят сейчас, ты думаешь, что совершенно другие люди, они образованные, умные. Но почему только психи слушали о сознании Кришны? Я расскажу, почему. Об этом говорит Рагхупати Упадьяя в своей шлоке в Чаритамрите. Он говорит, что кто мне поверит, и кому я могу сказать о том, что Верховный Абсолют, он играет в доме Нанды Махараджа. Эта шлока обозначает о том, что Верховная Абсолютная Истина, источник всех миров, он принял форму ребенка, и он играет совершенного ребенка в доме его преданного Нанды Махараджа. И мы знаем, что Кришна выносит Нанды Махараджа на голове тапочки. И поэтому задается вопрос, а кто был Нанда, кто была мать Яшода, чтобы вообще, что эти люди делали, что они совершали, чтобы Господь пришел к ним как ребенок? И это один вопрос. А второй вопрос, можно ли говорить с кем-то в этом мире об этих категориях, если он не сумасшедший? Потому что я сегодня встретился там с одними коллегами, знакомым профессором, и мы сегодня обсуждали категории там сознания, вечность. Я понял одну такую вещь, что ну, как бы это очень образованный человек, с которым я говорил, но он вообще ничего не понимал. И он постоянно смеялся. Я подумал, странно, вроде бы человек там получил высшее образование, в космосе работал там, PhD, да, там, профессор, а мы говорим с ним совершенно на разных языках. Он мне стал рассказывать там про струнную теорию, про большой взрыв. Я ему сказал, ну, понимаете, как бы все, что вы говорите, это, возможно, имеет место быть в реальности, но в ведах совершенно другой противоположный взгляд на это. И вот, когда я с ним поговорил, понял, что это об стену горох, бесполезно вообще говорить какие-то метафизические темы, я открыл свой iPad и увидел в Фейсбуке такую интересную картинку. Может, я не знаю, можете посмотреть. Это картинка такая. Там такой цветочек. Ну, просто геометрический цветочек. И нажимаешь кнопочку. И там этот геометрический цветочек ты начинаешь крутить, и он оказывается трехмерный. И вот когда ты смотришь его боком, это одна картина. Когда ты смотришь его слева, это другая картина. Когда ты его смотришь... И в конце там возникает надпись. Один и тот же объект, разные точки зрения. Я подумал, это был ответ на мой вопрос, потому что, когда мы говорим, например, о карте Земли, кстати, интересный такой момент, японцы недавно сделали карту Земли, наиболее точную. Знаете, как она выглядит? Она выглядит гораздо по-другому, чем тот карта, глобус Земли, на который мы привыкли смотреть. И японцы объяснили, можете посмотреть в интернете, что то наложение плоскостей Земли, которое они сделали другим методом, и он наиболее точный. И они получили там определенную премию в этом году за то, что они сделали наиболее точный глобус Земли. Но этот глобус кардинально отличается от, ну, то есть, скажем так, тех вот полусфер, которые мы видим. Почему это происходит? Потому что в процессе наложения происходит некое искажение. Точность меняется. И также надо понять такую вещь, что когда живое существо погружается в мир материи, живое существо постепенно вместе с приобретением качества материи утрачивает все свое божественное сознание. И оно способно мыслить лишь только категориями плоских материалистических вещей. Но поскольку все-таки живое существо по своей природе трансцендентное и духовно, то в некоторой степени оно интуитивно время от времени, ну, как бы понимает, что то мировоззрение, в котором оно присутствует, оно иллюзорно. Но веды говорят, увидеть вещи такими, какими они есть. И вот надо понять, что увидеть вещи такими, какими они есть, позволяет лишь только сознание Кришны. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит «Дурена хьявара карма, будхи йогана джананджая». Он говорит, понимаешь, джананджая? А кто такой джананджая? Интересный момент, почему Кришна называет Арджуну джананджаем? Кто знает, кто такой джананджая? Гопинат. Имя джананджая что обозначает? А? Да, что он обозначает? Не знаешь? Нет. Нет. Тот, кто победил сон. И поэтому Кришна в этом смысле говорит человеку джананджая, тот, кто победил сон. Но мы можем сказать, ну да, там типа джананджая, Арджуна на поле битвы Курукшетры, он не спал 10 дней. Там или 18 дней. С одной стороны, мы знаем, что без сна невозможно существовать человека. Если человек несколько дней не поспит, он сойдет с ума. Были даже такие пытки. Человека всем будили, не давали ему спать. Но это одна точка зрения. Джананджая, да, кто-то скажет, ну, Арджуна, я читал Махабхарату, Арджуна победил сон. Он не спал 18 дней. Но когда Кришна называет Арджуна Джананджая, наверное, у Кришны есть какая-то более глубокая идея. Какова идея Кришны? Кришна говорит, в этом мире все живые существа так или иначе спят. Ну, то есть, когда мы говорим, а что такое сон? Ну, сон — это то, что мне кажется, что там в этом во сне я стал богатым или бедным. Мне кажется, что я женился. Мне приснилось, что я нашел какую-то потрясающую красивую девушку. Мне было с ней сначала хорошо, потом плохо, потом еще лучше. Потом мне приснилось, что я был богатым. Мне приснилось, что я был бедным. То есть это сон. И тем не менее, крайне трудно признать этот фильм как «Мир как сон». Шридхар Махарадж, он складывается на Декарта. И как раз вот я говорил этому человеку, профессору сегодня, я сказал, понимаете, вот вы говорите, там, струнная теория или теория относительности, закон сохранения энергии. А вы понимаете, что Декарт, он говорил такую вещь, например. Мир находится в уме воспринимающего. Вот когда вы говорите, например, о теории сохранения энергии, вы как физик считаете, закон звучит так, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. Вы как физик-материалист считаете, что для того, чтобы произвести одну категорию энергии, например, электричество, нужно сжечь ровное количество энергии, то есть дров. Ну, это материалистическая идея, закон сохранения энергии. А я говорю, а мы с духовной точки зрения считаем, что энергия уже существует. И он мне стал говорить, да, да, это вакуум, вот он исполнен энергией. Я говорю, понимаете, да? Вот поэтому ваши коллеги физики, они считают, что нулевой энергии не существует. А мы считаем, что только энергия существует и больше ничего. Я говорю, на практическом уровне, возможно, люди найдут возможность там черпать, например, энергию из эфира. И тогда он стал меня троллить, а что такое нулевая? Я говорю, ну ноль. Это абсолютное число. Он говорит, что такое абсолютное число? Я говорю, ну 0 плюс 0 равняется 0, 0 минус 0 равно 0, 0 отнять 0 равно 0. 0 всегда остается абсолютным числом. И поэтому 0 неизменно, и мы можем обозначить им трансцендентное, божественное или ну, еще. И мы, а когда мы говорим 0,1, мы все это в категории, например, ну, как бы в категории переменных различных чисел. И он мне говорит, ну, это типа. это типа вот, ну, вот вы говорите, когда о ведах, вот вы что-то говорите, а когда вы говорите мне о науке, я вижу, что вы в нее не врубаетесь. Я говорю, конечно, я не врубаюсь в науку, но я врубаюсь в такое понятие, как ноль. Я говорю, ноль вообще из вед пришел. Он говорит, как это? Это же арабская цифра. Я говорю, ничего подобного, это индийская цифра, ну, на всякий случай. И чтобы вы поняли, у римлян не было ноля. У римлян не было этого числа. Это число появилось только у метафизиков. А я говорю, а вообще, понимаете, вот, например, Пифагор, там, слово «академия», которое вы так любите, знаете, откуда появилась «академия»? Греки вообще считали, что поэзия, философия, риторика и математика связаны между собой. Нету ничего не связанного. Да, это вот вы сейчас, вот вы физик, а я химик. А древние не считали, что человек может понять физику или химию, не поняв совокупность этих наук. А для того, чтобы понять совокупность этих наук, нужна была такая наука, как философия или мудрость. Интересная фишка. А знаете вообще, что такое принцип философии? Принцип философии – видеть не то мир, как он выглядит внешне, а то, как он устроен. Ну, то есть, понятно, внешне – это вот стена. Мы говорим, это гипсокартон. Внешне – это определенная материя, а мы говорим, а за ней присутствует сознание. Вот, и, например, ну, как мы говорим уже, древние. Как вот древние рассматривали? Древние, например, рассматривали все как феномен личности. Ну, например, воду или растения и деревья. Вот недавно читал, там, ученые считают, что деревья общаются между собой, это своя цивилизация. Конечно, деревья общаются. Ученые его там нашли ползущие камни, растущие камни. Да, даже камень может проявить определенную категорию сознания. Сознание проявлено везде. Но мы понимаем, например, деревья, они проявлены в категории тама-гуны. Животные в категории тама-гуны. У животных есть свой язык, животные общаются так же, как там пигмеи, да, там твоя, моя, там туда-сюда. Но вот у животных есть свои законы. Помните Маугли, законы джунглей? Он часто удивляется, что там дельфин кого-то спасает или там какой-то там хищник не съедает маленького ребенка. Даже у бандитов есть свои законы, да, там. И поэтому у животного мира тоже есть свои определенные животные законы. И от того, что животные живут по определенным законам, в этом нет ничего нелогичного. Поэтому, когда мы говорим о идее Шридхара Махараджа, Шридхара Махарадж говорит, смотрите, вот Декарт говорит, что мир, он пребывает в уме. А что это значит? Это значит, что вы воспринимаете теорию относительности вот так, как воспринимает физик-материалист, а я, например, ту же самую теорию относительности воспринимаю по-другому. Еще интересный момент, я ему сказал. Я говорю, вы знаете, откуда, например, появилась фантастика? Ну, например, про световые годы. Это же когда Эйнштейн опубликовал теорию относительности, первым, кто за это зацепились, писатели-фантасты. Вообще вот эта идея на заре 20 века, что вот летит там столько-то парсеков, столько-то световых лет, это все Эйнштейн. И первые, кто применили идею Эйнштейна, это фантасты, потому что фантасты – это люди, у которых появился мобильный телефон в книгах. Знаете, до того, как появились там космические корабли. Фантасты – да это легко. Почему? Потому что в сознании присутствует все. Кто-то говорит, нет, этого не может быть, это фантастика. Это все на фоне фантастики. Покажи там 50 лет тому назад мобильный телефон, да, вы скажете, это фантастика. Или компьютер, покажи там, да, там, какой сейчас он есть. Скажите, это фантастика, я не могу это принять. Помните, да, фантасты одного времени, другого времени. Почему? Потому что идея, она первична. Идея, она, ну, как бы она более передовая. Вот мы говорили там с одним товарищем сегодня о Китае. И он говорит, китайцы очень хорошо копируют, но у них мало идей. Я говорю, ну а передовые китайцы есть какие-то? Он говорит, ну есть, да, но их мало. Но они хорошо могут копировать, потому что копировать дешево и быстро всегда легко. И поэтому Декарт, он сказал, что мир в уме. Декарт сказал еще более интересную фразу. Мне кажется, что мир – это сон во сне. Но когда мы говорим о ведах, мы говорим, что такое мир материи? Мир материи, в котором мы сейчас живем, это сон Вишну. Теперь мы зададим вопрос, например, а что такое типы сознания, такие как парокша, апарокша, ахоксаджа, апракрита. Ну, например, парокша – это сознание, которое дано нам с нашими чувствами. Ну, там, способность видеть, слышать, воспринимать. Апарокша, или апуруше, так называемое, да, это то, что мы получаем в школе, или коллективное знание, или таблица умножения, таблица Менделеева. К таблице Менделеева я вернусь сегодня. Вот. А парокша, апарокша, ахоксаджа. Хокса – это то, что за пределами чувств. Интересный момент. Мы с вами, например, спим, и во сне мы получаем какое-то откровение или какое-то знание, или какое-то переживание. Я задаю вопрос, ну, достаточно тупой, простой. Все ли наши с вами сны являются иллюзией? Вы скажете, нет, вероятно, у нас есть какие-то время от времени вещи и сны, ну, которые очень объективны для нас, да, и мы прямо просыпаемся и говорим, что мы во сне видели какую-то реальность более высшего порядка. Поднимите руки, у кого был такой опыт. Все, кроме оракула. Да, две руки, оракул. Да, но мы должны признаться, да, что иногда во сне мы можем получить некий метафизический опыт. Мало того, что этот метафизический опыт, который мы получаем во сне, он, в принципе, не программируемый нами. Это не то, что мы говорим, там, сегодня я засну, и я увижу, там, ничего подобного. Нет. Время от времени по своему высшему предназначению это некое сверхсознание может нас затронуть. И это и есть реальность во сне. Тогда мы задаем вопрос, что такое реальность? Ну, например, исходя из категории материалистического бытия, мы можем сказать, реальность – это все, что связано с нашими чувствами. Ну, как всегда, я хочу попробовать, потрогать или понять это на уровне ума. Ну, например, я ученый, я должен высказать идею. Я там физику привел такой пример. Я говорю, если у вас будет время, посмотрите, вы же физикой, космосом занимались когда-то, да, ну, занимались наукой. Посмотрите интервью Бой Бойман. Он говорит, а это кто такой еще? Я говорю, это ведущий физик НАСА. Этот ведущий физик, ну, который уже... Ну и понятно, что он уже старый, ему пофиг. Он раньше работал в НАСА под подпиской. Он не стал ничего рассказывать про там секретные разработки НАСА. Он сказал просто такую вещь. Он говорит, ребята, понимаете, все зависит в том, что наука построена на четком сборе даты или данных. Потому что именно сбор данных позволяет нам, как ученым, сделать, например, тот или иной эксперимент. И он говорит, и возьмем, например, эксперимент Ньютона. Мы берем два одинаковых предмета, роняем эти два предмета одновременно. И по идее эти два предмета разной по весу должны одновременно упасть. Он говорит, ну это закон Ньютона, да? Все говорят, ну да, конечно, мы в школе это проходили. И тогда Бойман говорит, смотрите, я беру вот, например, трубу и роняю в ней шар. И шар падает на 2 секунды позже. И любой воин говорит, вот смотрите, видите, вот эта палочка пластмассовая, да? Палочка, видите? И вот так вот ее он покрутил, и эта палочка вот так вот покрутилась, как волчок. Он говорит, а теперь смотрите, я делаю то же самое движение пальцев в другую сторону. И она сделала 2 поворота и остановилась. Любой воин говорит... Ну, этому журналисту, который с такими глазами на него смотрит, он говорит, так вот вы понимаете одну простую вещь, да? Что мы, будучи физиками НАСА, до конца не понимаем, как и почему это происходит. Почему шарик в трубке падает на 2 секунды медленней, почему вот эта хрень, которая сделана из пластика, вот в эту сторону вращается, а в эту сторону не хочет вращаться. Это говорит крутой физик. Но тот физик, конечно, был не крутой, он стал что-то попытаться, ну, как бы на своем уровне употребить, но я говорю сейчас не об этом. Итак, веды говорят, этот мир является сном Махавишну. Махавишна пребывает во сне, ему снится этот мир в форме... Он пребывает в форме Карана Дакшая Вишна. Потом как Гарба Дакшая Вишна, да, океан Гарба, он... То есть есть причины океана, из которого исходит множество вселенных, и к Вишну входит в каждую вселенную. То есть есть Ниги Мегасон, Мега Маха Вишну, и из него исходит вода, пот. Потели когда-нибудь во сне? Да, то есть почему? Он лежит, и из него исходит некий пот. И он один, там нет Лакшми. Он просто находится в ауте, в трансе. И из этого аута и транса он распространяет себя в две формы. В одной форме Карана Дакшая Вишна он входит в каждый атом, а в форме Гарба Дакшая Вишна он поддерживает каждую вселенную. Иными словами, есть только Вишна в каждом атоме, а мы состоим из атомов. И есть Вишну как сверхдуха каждой вселенной. И он пребывает во сне. Мы глюк в его глюке. Мы сон во сне. И нас еще и глючит время от времени. Подглючивает, да? Вот. И поэтому я не мог сказать этому образованному человеку, понимаете, вас сейчас глючит. Он бы мне не поверил, что... Он мне говорил сперва, что нет, это вас глючит. Там кто накурился? Я накурился, вы накурились. Ну, вот. И тогда я ему сказал, хорошо, ладно, вы не признаете меня. В Юнга признаете? Он говорит, ну да, конечно же, это известный ученый. Я сказал, послушайте Юнга. Юнг говорит, я считаю, что психика выходит за пределы материального физического существования. И отрицать это может только невежество. Он говорит, ну да, то есть мне нравятся ученые, философы, что они говорят. Они всегда говорят полуправду. Они говорят, ну да, конечно, сознание выходит за пределы физического существования. Я говорю, так вы все-таки признаете, все-таки, что есть софт, а есть хард, жесткий диск. И должны ли вы признать на такую вещь, что софт, он живет своей субъективной жизнью. Вот жесткий диск может умереть, а софт может не умирать. Вообще, что такое софт? Как он записан на жесткий диск? И мы понимаем, да, что софт, по большому счету, он гораздо важнее, чем жесткий диск, на котором он записан. И всегда у ученых возникает вопрос, например, а что будет следующим жесткими дисками? Ну, я могу сказать, например, вы знаете, сколько можно информации записать на каплю воды? Ну, в Ведах же все было нормально, все на воду писалось. Ученые считают, что на одной капле воды могут быть 3 лобайта информации. То есть поэтому, возможно, жесткий диск на здоровье, Ванечки. Возможно, жесткий диск будущего – это маленькая там, пробирочка с водой. Вопрос состоит всегда только в одном – как снять эту информацию. Вот. Еще такой момент, например, такой момент, почему информация хранится в процессе вращения? Как вы думаете? Хотя сейчас есть жесткие SSD. Но тут я, например, не специалист по компьютеру. У кого есть какие идеи? Ну, жесткий диск вращается, на нем информация. Почему? Почему вращается?
Как колесо сансары? Ну, просто головка считывает информацию. Если сейчас жесткий диск, флеш, ну, не жесткий диск.
Не, ну это сейчас флеш-мемори.
Допустим.
Ученые говорят о торсионных полях.
Не, ну, простая вещь. Почему, например, вращение? Что дает вращение?
Повтор.
Спирали к центру.
Ну, мы можем спекулятивно сказать, что когда мы рассматриваем, например, деревья или кусты, мы также видим, что вращение некое существует. Ну, например, воронку воды, мы видим где-то деревья, например, там скрюченные, да, то есть мы понимаем, что мир, в мире некое, то, что говорил Виктор Шоубергер, это биоинженеры, о неком спиральном вращении. Иными словами, то есть есть некие законы этого мира, ну, например, Вселенная вращается. Один из ответов, например, кришнаитов был бы вот по поводу этой палочки. Почему она вращается в эту сторону, а не вращается в другую вещь? Дело в том, что этот предмет, по которому говорит Бой Бойман, он естественным образом вращается в сторону вращения Вселенной. То есть, ну, естественная некая, ну, как бы спиннинг, да, некая спираль. То есть, ну, именными словами, мы можем сказать такую вещь, что у этого мира существуют некие тонкие законы, которые человечество еще не распознало, но они существуют. И они настолько объективны, что мы просто еще их не открыли для себя, мы их не заметили. И вот ну, такой интересный момент, о котором мы говорим, а должны ли мы пройти еще несколько... Вот, и, а в конечном итоге я говорил ему о греках, он мне сказал, ну, греки — это детский сад, все эти там... все эти Платоны, Сократы. Я говорю, ничего себе детский сад. Он говорит, ну вот сейчас гораздо более умные. И назвал мне какого-то там Цукермана, который я должен послушать. Ну вот, который живет в Калифорнии. Ну, конечно, все Цукерманы нормальные живут в Калифорнии. Ну вот. Он говорит, это типа сейчас самый прошаренный там ученый, который вот говорит самые гениальные вещи. Ну вот. Я обязательно послушаю, почитаю его. Ну, я предполагаю, что он говорит просто какой-то следующий этап, ну, более глубокий этап понимания материи. И я ему говорю, что, понимаете, вот разница в чем между Ньютоном и Эйнштейном. Вот. И он мне сразу сказал, да я знаю Ньютона, да Ньютон вообще... Он английские монеты сделал там. Он говорит, вообще вот эта насечка вокруг монеты, это Ньютон. Он говорит, знаешь почему? Я говорю, конечно, не знаю. Он говорит, потому что Ньютон был хитрым печатником монет, а поскольку раньше монеты печатались из серебра, ну, из золота, приоритетно из серебра, то многие торговцы, они потихоньку от монет откусывали. И Ньютон чисто по-еврейски сделал такую насечку, чтобы никто от монет не откусывал, потому что монета давала определенный эквивалент серебра. Я говорю, ну да, я говорю, что но это одна из идей Ньютона. Да, мы можем сказать, да, Ньютон, он шарил, как там сделать, чтобы монеты не это самое. Но я говорю, ну понимаете, как бы мы рассматриваем Ньютона как человека, который, в принципе, Ньютон был, знаете, да, он же был посвященным человеком, масоном. То есть Ньютон не был простым обывателем. Ньютон был метафизиком. И поэтому мы рассматриваем такие законы, как, например, сохранение энергии Ньютона, который говорит, что энергия никуда не берется, никуда не исчезает, например, в категории души. То есть мы с вами ниоткуда не взялись, и мы с вами никуда не исчезнем. Он мне говорит, а это как еще? Я говорю, очень просто. Вот смотрите, вода. Ну, пример, вода. Вот она жидкая. Она как энергия присутствует в одном состоянии. Но мы можем вполне взять воду, нагреть, выпарить, и она полетит. И мы не можем сказать, что вода куда-то исчезла. Ничего подобного, она никуда не исчезла. Она сейчас исчезла из этого стакана. А пройдя через организм, она может приобрести другую форму. Но если мы выпарили воду, та же самая вода, она просто изменила свое состояние, и она спокойно перелетела. Дальше она стала дождем. То есть энергия постоянно движется. Так же мы с вами. Ну, например, нас парит момент смерти. А парит ли наш, например, момент, что мы где-то уже были всегда? Вы задумались, ну, где же я был, елки-палки, чего же ты накосячил в прошлую жизнь? А кем я был вечно? Нет, я был Машей там или Петей, ничего подобного. Ты там был уже каким-то сурком, там, хомяком, белкой или тягой. Ты уже прыгал там с перепонками с глобальными. Вот так вот летел, да, там. Там был какой-то рыбой, там был каким-то там червем, глистом, там, не знаю, кустом. Да? Кем бы я ни был. И, конечно, ну, материалистов от этого выносит мозг, и они поэтому говорят, нет, это ахинея, это ахинея. Так нет, я говорю, ахинея — это то, что вы говорите. Потому что для вас это ахинея, а для меня это истина. Ну, если мы говорим о законе. Он говорит, нет, все эти законы по-другому понимаются. Да, помните, да, когда я смотрел на эту, сказал, это одна и та же истина, но у нее есть разные точки зрения. Вот когда мы говорим, например, о рождении Вселенной и большой взрыв, вы можете представить, что, в принципе, рождение ребенка — это тоже большой взрыв, так или нет? Каков результат этого взрыва? Что происходит? Некое мужское начало, некое женское начало. Мы сейчас говорим не совершенно ну, простой физике. Они соединяются. И в результате происходит некий катарсис. Так или нет? Ну, должен произойти катарсис. Конечно, все бывает по пьяни, как бы без катарсиса. Ну, вот. Но если мы говорим о соединении некого мужского и женского начала, то какой-то взрыв происходит. Вопрос – взрыв чего? Эмоций, мужского и женского начала, каких-то там тканей, секреций, там, жидкости, все, все что угодно. Да? То есть мы можем по-разному говорить. Поэтому если об этом говорит там химик, он может сказать одно. Если об этом говорит поэт, он может сказать другое. Если об этом говорит философ, он может сказать другое. Но мы предполагаем, что рождение жизни – это не просто некий взрыв. Или, например, мы говорим, например, brainstorm. Что такое brainstorm? То есть собрались люди и стали обсуждать, как, например, там улучшить колесо, там, или как там сделать лучше крыло. Что произошло? Некий взрыв сознания. То есть, ну, как бы срыв сознания. Вот. А вы можете представить, что вы, например, постоянно взрываете здание, и оно рождается новое? Так не получится. Поэтому, когда мы говорим, в основе творения Вселенной есть некий взрыв, мы понимаем, как Шримад Бхагаватам, что есть некое расширение сознания. Ну, то есть, иными словами, из сознания исходит некая идея. И когда Декарт, он говорит такую важную вещь, хотя мой товарищ ученый сказал, Декарт – это ребенок, я ему сказал, Декарт сказал очень важную вещь. Мягко, вкусно, тепло, понимаю, не понимаю. Это индивидуальность восприятия сознания. Какой-то человек, слушая классическую музыку, засыпает. И наш третий собеседник, который сидел с открытой варежкой, он сказал, да, я заснул на Бахе. И я говорю, а вы и сейчас не особо много говорите. Вы и сейчас как бы в ауте, вам нечего сказать. Ну, вот. Но тем не менее, мы можем сказать такую вещь. Вот мы с вами находимся в состоянии диалога. Вы считаете, что все, что я говорю, ахинея. А я считаю, что все, что вы говорите и думаете, ахинея. Даже я бы не сказал так. Я считаю, что вы разделяете исключительно очень узкую материалистическую точку зрения. Я же со своей стороны говорю, исходя из других реалий. Каких? Он мне говорит, каких реалий? Чем твоя точка зрения отличается от моей? Вернемся к Бхагавадгите. Дананджая. Тот, кто победил сон, или тот, кто победил иллюзию. Когда Кришна называет Арджуну, он не говорит, о, это мужик, который не спал 18 дней. Он говорит, Дананджая – это тот, кто, исходя из категории своего служения и отношения с абсолютной истиной, превзошел природу этой иллюзии. То есть он пребывал в трезвом или в пробужденном состоянии. Он пребывал в состоянии осознания бытия. Почему он это делал? Потому что Кришна был его водителем. И Кришна называет Дананджаю, упоминая, почему он ему говорит. И дальше он говорит ему «Будхи-йога Джананджая». Будхи-йога. Что такое будхи-йога? Это новый софт. Когда мы начинаем практиковать сознание, ну, человек может задать вопрос, а что со мной происходит, когда я принимаю сознание Кришны? Надо понять, что есть два типа принятия сознания Кришны. Первое – это неосознанное. Ну, там, например, что-то там тебя проблило, какие-то сентименты, ты пошел там, получил какое-то посвящение. Такое возможно. Но это возможно в силу твоей удачи, агьята сукрити, неосознанно. Но как только ты включился в осознанность, ну, то есть ты стал изучать Священное Писание, практиковать духовную жизнь, вдруг в тебе стал заработать новый софт или новая способность воспринимать мир в категории не тех реалий, где, которые тебя учили в школе, физических реалий, а в категории метафизических реалий. Понимаете, да? То есть мы как метафизики рассматриваем закон сохранения энергии, не как физики. Ну, например, одни говорят, каждое действие несет в себе равное противодействие. Мы говорим, это закон кармы. Тогда кто-то сказал, а что, мысль материальна? А мы скажем, а что нет? Вот, например, вот этот дизайн, это что? Это материализованная мысль. А, например, там, идея модельера, это что? Материализованная мысль. Оружие, материализованная мысль. Плитка, материализованная мысль. Здесь все в этом мире пронизано мыслью. Вы скажете, а дерево, а птица, а вода. Мы скажем, ну, это его мысли. Это его мысли. Но если мы будем рассматривать, почему Вишну спит, почему творит Брахма. Интересный момент. Когда Вишну смотрит на Кришну, он Нараяна. Когда Вишну смотрит на Майю, он во сне. Он взглядом, ну, обратили внимание, да, что некоторые мужчины тоже взглядом оплодотворяют женщину, рассматривая ее определенные формы. Ну, женщина знает, смотрит там на заднее место или там на их торс. Ну, вот. Ну, ничего не говорит. Ну, это называется вожделение. Но нужно понять, Вишну может взглядом оплодотворить Майям, его взгляд становится шабу, лингамом. То есть взгляд Вишну становится Шивой, и этот Шива соприкасается с Майей, которая является материнским женским началом, или Прадханом, или Махататвой, из которой исходят все живые существа. Дальше возникает вопрос. У нас есть компьютер. Мы открываем крышку компьютера, программа разворачивается. Мы закрываем крышку компьютера, компьютер засыпает. Процесс творения открывается. Махататва, Вишну в форме Шивалингама, оплодотворяет материю взглядом, жизнь пробуждается, Брахма с помощью своей медитации дает всем живым существам различные тела. То есть Шива дает только, ну, опять же, если анализировать процесс, как берется жизнь, то мы можем увидеть крайне интересный момент. На момент оплодотворения маленькое семя, которое попадает в материнское лоно, не имеет своего пола. Пол развивается в зародыше только в определенном времени. То есть, иными словами, энергия жизни приобретает те или иные свойства под воздействием времени Маха-Кала, время – это Маха-Кала, и под воздействием природы. Иными словами, в маленькой частичке семени, ну, нужно понять, это носитель души, атма, уже заложена та или иная природа, но эта природа изменяется и трансформируется в процессе времени и в соответствии с, ну, так сказать, с определенными обстоятельствами. То есть каким образом развивается жизнь? Она именно таким образом развивается жизнь. Постепенно она развивается. Но все говорят, жизнь берется в воде. Мы знаем, да, лоно матери – это вода. Мы знаем, откуда берется жизнь. Вселенский океан, причинный океан, карана, гарба и так далее. То есть дальше возникает вопрос, а что такое вода? Мы можем сказать, вода – это идея. Ну, понимаете, когда я говорю слово «воды», кто-то говорит «боржоми», кто-то говорит «пилигрима», кто-то думает о воде, как о мировом океане, кто-то думает о воде как H2O, и здесь возникает другая некая фишка. Вернемся к знаменитому ученому, которого звали Менделеев. Вы все знаете таблицу Менделеева. Но вы наверняка, ну, как бы, может быть, ну, не знаю, может быть, помните или нет, что до Менделеева было множество других ученых, которые систематизировали различные металлы и физические объекты. Возникает вопрос, за что же Менделеев прославился, знаете?
Что соединился.
Это более легкий ответ. Объясняю, почему. Дело в том, что Менделеев, в отличие от писателя-фантаста, сформулировал определенную сетку физических элементов и указал в своей сетке те элементы, которые еще не были открыты людьми. Иными словами, Менделеев подтвердил, что если есть вот этот предмет и этот предмет, ну, этот химический элемент, который мы сейчас знаем, то как совокупность между двумя этими категориями должен быть вот этот третий переходной. Все сказали, его же нету в природе. Менделеев сказал, нет. Он есть, просто мы его еще не открыли. И что произошло позже? За что Менделеев прославился? Поскольку Менделеев понял, что этот химический элемент существует как идея, а если есть идея, то она обязательно рано или поздно будет открыта. Есть еще такой интересный момент. Оказывается, все идеи, как греки говорили, да, то есть Платон, Сократ, пифагорианцы, что есть мир материи, есть мир идей. И греки вовсе не считали, что, например, гений – это какой-то очень умный человек. Греки считали, что гений – это нечто божественное, что посылает тебе идеи. И вот я смотрел интервью одной очень известной писательницы, и эта писательница, она рассуждала на тему того, что, будучи писателем, написав бестселлер в своей жизни, ну, так получилось, что я написала бестселлер, я красивая, умная женщина, и все от меня ждут еще бестселлеров. И типа, и что мне делать? И тогда она стала искать вообще, что такое бестселлеры, как их писать. И она в своем поиске поняла одну такую важную вещь. Поговорив с одной пожилой поэтессой. И поэтесса рассказала, что однажды я вышла в поле и увидела, как бежит поэма по полю. И я поняла, что если сейчас не забегу в дом и не запишу ее, то эта поэма безутратно убежит. И, кстати, вот ну, очень хороший момент. Это есть привычка у некоторых наших предков записывать мысли. Вот я, к сожалению, протупил. У меня часто появляются какие-то очень светлые мысли, я их забываю. А вот если бы их записать, то они были бы как бы зафиксированы. Поэтому важен такой момент, что мы можем пытаться записать мысли. И однажды Эйнштейна спросили, его спросили, скажите, вы такой вот человек развитый, такой умный человек, у вас, наверное, очень много идей. И знаете, что сказал Эйнштейн? Он сказал, это не так. У меня всего лишь несколько идей, но я о них думаю постоянно. И что говорит об этом? И сказано, что, например, одна очень важная идея, о которой мы должны думать постоянно, то, что предлагает нам Эйнштейн, это кто такой Господь? Кришна. Пока что Кришна существует для нас исключительно как идея. Он еще для нас не стал реальностью. Но помните о том, о чем мы с вами говорили. Если существует идея, как у Менделеев, рано или поздно мы для себя ее откроем. Поэтому, когда Будхи-йога, Кришна говорит в Бхагавадгите Дхананджая, он говорит, возьми, что такое на самом деле Будхи-йога. Будхи – это интеллект. Йога – это некий процесс. Кришна говорит, смотри, Арджуна, если ты не хочешь быть материалистом, который умирает вместе с рождением своего тела и понимает, что я никем не был до и никем не стану после. Понимаете, да, самая страшная вещь – это жить как фрагментарная вспышка бытия, как бабочка-однодневка. Возьми меня за основу, что я идея. Сад, чит, ананда, я вечный, полный знания, блаженство. Ну, там все, что мы, по сути дела, пишем, это же идея, понимаете, да? Это некая концепция, которая загружается в нам в сознание. Это еще не Кришна. Ну, например, вы говорите иногда, там, что вы хотите утром, кофе или чай? С чего начинается ваше пробуждение? Кофе или чай? Вы там приходите, например, в кафе, ну, там, в Starbucks, и вам задают вопрос, кофе или чай? Чай или кофе? Что вы говорите?
Фреш.
А? Хорошо, фреш, у вас есть третья идея, неважно. У вас есть идея. Эта идея формализуется в форме слова. Понимаете, да? Слово – это уже более важная, формализованная идея. Вот. Но если мы говорим о Кришне, то это и идея, и слово, и концепция, но это главное, что это абсолютная реальность. В этом очень прикольная штука есть. Почему мы имеем дело с категорией Кришна, и почему мы должны постоянно думать, почему Кришна говорит «ман мана бхавамат бхакто», всегда думай обо мне. Нет, я могу всегда думать о сексе, о деньгах, но о тебе почему я должен думать всегда? Ответ следующий. Кришна говорит, потому что я абсолют. Агам сарвасе прабхаво, матах сарвам правартате. Все, что ты думаешь, ну, все, о чем ты думаешь, это попытка принести удовлетворение, ну, понимаете, да, там, ну, как бы удовлетворение, самосохранение, ну, все, что мы думаем. Это психолог, тот же самый Юнг, он говорил, да? А почему в этом мире очень мощное чувство противоположного пола? или половое влечение. Почему? Ну, вайшнавы говорят, потому что с высшей точки душа всегда ищет возлюбленного. Это главное. Если обусловить это, ну, там, временной оболочкой, что я женщина, я мужчина, у меня чувство, тогда женщина будет искать мужчину, мужчина будет искать женщину, потом она найдет еще одну женщину, потом другого мужчину. Мы всегда будем искать что-то, что не Кришна. Ну, мы сначала думаем, ты Кришна, а потом понимаем, нет, ты не Кришна, извини, Маша. Может быть, ты Кришна? Она говорит, нет, я тоже не Кришна. Ну, вот кто-то говорит, ну, я не могла найти на своей жизни Кришну, потому что у меня уже время, как бы, поэтому я остановилась на Васе. А так бы я бы нашла Кришну. Ну, вот, может быть, в следующей жизни буду искать. То есть наша природа устроена такова, что мы всегда будем искать свою вторую половину. Но нужно понять, что эта вторая половина целая и дополненная. Ну, это у Платона есть миф о второй половине. По-моему, Сократ, Протагор рассказывает Сократ. Он говорит, что изначально мужчины и женщины были одним целым, но были они, как говорится, извиняюсь за выражение, жопа к жопе. И двигались они, кувыркаясь. Вот. И настолько они обнаглели, что Зевс, отец, разрубил их пополам и выбросил в разные стороны и сказал, слушайте, будете бегать искать друг друга, а то вы слишком оборзели. Еще Прабхупада говорил, мужчина хорошо, женщина хорошо, вместе плохо. И поэтому боги, они разрубили их на две половины и выбросили в разные стороны и сказали, будете себя вести так, как вы сейчас себя везете. Ну вот. И такой интересный момент, да, что они всегда находились спиной к спине и кувыркались. Какова суть в этом мифе? Они вроде бы как бы были вместе, но каждый жил отдельной жизнью. Но это мы находим удивительные отношения в браке или в противоположности. Мы вроде как там можем жить там, с женой там, или в семье, но мы, понимаете, да, мы вроде как спим так спиной к спине, но мы разделены в две различные совершенно личности. И так часто происходит удивительный момент, что в процессе нашего материального отношения мы можем не найти взаимопонимания. Понимаете, да? Поэтому чем отличается наше, например, духовное общение? Что мы не спиной к спине, а мы лицом к лицу вот здесь, в храме. Но Зевс, он всемогущий, он сказал им еще другое. Он сказал, будете плохо себя вести, я вас еще раз разрублю, на одной ноге будете прыгать. А в этом мифе, знаете, какая истина состоит? В том, что на самом деле человек, если вы будете внимательно смотреть, он всегда разделен на мужскую и женскую часть. В аюрведе левая женская, мужская правая. Если взять любое лицо, то мы увидим, что у него есть женская или мужская. Ну вот у меня, например, там все время там левая позвоночная грыжа, там, или левый глаз, там, левая нога, левая рука. То есть у человека всегда может быть травмирована какая-то часть его тела. Ну, к примеру. И такое есть тоже. Как карма. Терроризировал женщину, будет у тебя женская половина травмирована. Бывает такое. Ну, вот. То есть в нас еще с вами живет противоположность. Но вы, например, знаете, что, например, если человека есть кормить гормонами, то он может, из него может сделать женщину. А если другими гормонами кормить, из него может сделать мужчину. А в чем разница, как вы думаете? Нет. Дело в том, что физическая природа, которая в нас заложена, ну, по своей природе, она может быть изменяться и трансформироваться. Так же, как может меняться и трансформироваться наша духовная природа. А вот вопрос такого, например, порядка. А что такое духовная трансформация, как вы думаете? Что это такое? В Писании сказано «сварупена вивастате». То есть оказывается так же, как в неком вот семени, в нас с вами заложена некая божественная природа. И эта божественная природа может быть развита в соответствии с той или иной духовной концепцией. То есть, например, можно попасть в линию сакья-расы или в линию другой расы. А можно получить, например, соприкосновение с мадхури-расой. И вот эта духовная природа, она раскрывается в нас в процессе нашего духовного преображения. Но надо также понять, что эта духовная природа не может раскрыться в нас быстро. То есть, поэтому, когда Гор Кешодас Бабаджи Махарадж, он был великим святым, и он воспевал святое имя. И один из учеников Бхактисиддханты Сарасвати Такура оставил своего гуру, он пришел в Гаудия-матх, подумал, ну здесь какая-то движуха, что-то там эти кришнаиты поют, танцуют. А вот великий Гор Кешодас Бабаджи Махарадж, вот он сидит и воспевает святое имя. Чего что-то я получил у Бхактисиддханты Сарасвати Такура посвящение? Пойду-ка я попробую имитировать Гор Кешодас Бабаджи Махараджа. Ну, тут что-то с кришнаитами, с какими-то очень неразвитыми чувачками. Вот. И он, значит, пошел на берег Ганги, построил себе маленький баджан-кутир, шалаш. И он тоже сидел и воспевал святое имя. Иногда Бабаджи Махарадж в экстазе любви кричал «Харе Кришна! Харе Кришна!» Ну, этот баба тоже «Харе Кришна! Харе Кришна!» В принципе, ничего, делает то же самое. Как говорится, он рано встает, я рано встаю. Он говорит «Харе Кришна!» Я встаю, говорю «Харе Кришна!» Ну вот, и интересное было... Вопрос, как бы, у Бабаджи Махараджа. Пришли почтенные люди и сказали Бабаджи Махараджу, «Бабаджи, тут у вас появился некий коллега. Вы что-то можете прокомментировать?» Бабаджи говорит, «Слушай, да, кричит громко, мешает мне повторять мантру». Они говорят, ну объясните, как это? Он вроде делает все, что делаете вы. Бабаджи сказал, он говорит, понимаете, он говорит, если женщина засунет под живот подушку, под юбку, это еще вовсе не значит, что она родит. И был такой интересный случай во время Харидаса Такура. Харидас Такур, он воспевал святое имя, и однажды где-то в Кулии он увидел заклинателя змей. Один из заклинателей змей играл на барабане, на дудке. Змеи были в корзине. И этот заклинатель змей, он пел песню «Ананта Шеша». И когда он пел песню «Ананта Шеша», ну, как бы царя всех змей, Господа Вишну, все остальные змеи танцевали в экстазе. И тот, кто пел песню, он тоже танцевал в экстазе. И когда Харидас Такур это увидел, и вдруг Харидас Такур почувствовал, что в сердце вот этого простого заклинателя змей сейчас вошел Ананта Шеш. И этот заклинатель змей пел песню о том, как Господь танцевал на головах змея Кали. И Харидас Такур, услышав эту удивительную песню о том, как Господь Кришна прекрасно танцевал на головах змея Кали, его затрясло, он впал в экстаз и упал без сознания. И все были удивлены, они видели, что такое, ну, как обычно, индийское шоу, какие-то там дудки, там что-то бум-бум-бум-бум, где-то поет. И, ну, это классика, в особенности Южной Индии, но вообще классика в шаманизме индийском, ну, если вы, не знаю, может быть, вряд ли били, но, может быть, видели, там есть такие определенные храмы, есть, в особенности в Керале, есть такой храм, где пуджари... Но они обычно такие эпилепсики, такие немножко юродивые. Пуджари держит меч. Ну, причем так он, знаете, еще мечом может тебя отоварить. У него погремушка на руке, в руке, и он такой. И вот он читает мантру Кали. И все, и он начинает говорить с тобой, богиня с тобой говорит Кали. Ну, реально. Ну, иногда это как бы гонево такое чисто профессиональное, иногда это реально. И там, ну, как бы приходят местные люди, они делают там пуджу, предложение определенное, потом пуджари входит в транс, ну, там Иногда он закидывается какими-то психоделиками, иногда на дыхание. Ну, это такие древние традиции, шаманизм, такой индуистский шаманизм. И вот и у него даже такой голос меняется, и он с тобой начинает таким голосом разговаривать. Ну вот. Последний раз я хотел там пообщаться с одним божеством, но оно вовремя нас послало на три буквы. Вот. Но часто приходят какие-то люди к божеству, совершают ему пуджу, и ну, вот этот заклинатель, и они приходят с какими-то своими проблемами, вопросами, они с божеством разговаривают, и божество там, оно разруливает ситуацию. Ну, чисто индийская технология, как бы она... Ну, дело не в этом. Ну, то есть такое бывает достаточно часто, но Индия — место мистическое, да, и поэтому, представляете, да, в этого заклинателя змей вошел змей Ананта, и это увидел Халидас Такур, и он впал в экстаз. И тогда этот танцор, который находился в трансе, он припал к стопам Харидаса и принял пыль с его стоп. И это, естественно, видел... И все остальные тоже. И это, естественно, видел Брахман. И он подумал, странно, это Харидас Такур, какой-то вайшнав. Он совсем... Ну, я-то Брахман. Вот если я начну такую фишку делать... то также все люди будут прикасаться к моим стопам. Вот. И на следующий день, когда шоу продолжалось, этот брахман пришел, который увидел то, что произошло с Харидасом Такуром, и он также сделал вид, что он впал в экстаз и упал на землю. И что сделал певец, который был олицетворением Ананты, он схватил палку и стал дубасить этого брахмана со всей силы. Вот. Собрался народ, и народ тоже стал его дубасить и пинать. Вот. И этот брахман убежал там с разбитой задницей, с синяками. Ну, вот. Ну и когда этот заклинатель вышел из транса, его спросили, ну вот вчера там типа приходил как Харидас, и ты... прикоснулся к его стопам, и все прикоснулись к его стопам, и сегодня, ну вот, что произошло. И заклинатель объяснил, он сказал, я не знаю, что произошло, но, вероятно, Господь, который ведет меня, он сделал какие-то правильные выводы на эту тему, да, поэтому, поскольку это был Харидас Такур, Господь сам соприкоснулся с ним, прикоснулся к его стопам, а поскольку это был падший брахман, который стремился к пратиште, к славе, то Господь преподал ему прекрасный урок, чуть не убил его. Поэтому как бы спина этого и задница этого брахмана долго будут помнить, вот, что не пытайся имитировать таких святых личностей, как Харидас Такур. И когда Харидаса Такура судили, а Харидаса Такура судили, ему вменили в том, что он мусульманин по рождению, ну, как бы по закону шариата он принял другую религию, а в исламе за это смерть. И Кази, который был рядом с эмиром, там, или имамом, ну, местным губернатором, Кази сказал, эмир очень, очень милостивый. Кази очень хитро сказал, мир очень милостивый. Все, что тебе нужно сделать, это отказаться от индуизма, прочитать несколько сур из Корана, покаяться, и, возможно, ты избежишь смертельного наказания. Но Харидас Такур сказал очень хорошую вещь. Он сказал, почему я должен это делать? Он говорит, как? Ты же понимаешь, что нет только Аллаха, его есть единственный пророк Мухаммед, а все остальное это от дьявола. Харидас Такур очень хорошую фразу на бенгале сказал. Пуран, Коран. Он сказал, что если ты посмотришь внимательно в Пуран или в Коран, то ты увидишь, что Господь один. Помните, о том мы говорили про ученых? Это просто ваша точка зрения. А на самом деле, если ты внимательно будешь изучать Пуран или Коран, то ты увидишь, что Господь, только, Господь один. И отличается он только именами. И он говорит, а я воспеваю имя Кришны, самое сладостное, прекрасное имя Кришны. Ну вот, да, то есть, ну, там другие имена, они не ставятся в сравнении с именем Кришны. Онтологическое имя Кришны – это самое важное. Как же я могу от этого отказаться, узнав эту истину? Ну и Кази сказал, ну вот видишь, Поэтому ты достоин смерти. Но Эмир сказал, он сказал, если ты до такой степени веришь в своего Господа, тогда, значит, он, Господь является прибежищем, значит, ты не умрешь. Такой хороший метод. Я помню, в каком-то там фильме про викингов, там тоже там викингом впаривает какой-то мужик, там типа, вот, надо принять Христа. Они такие в церкви сидят, ну, а он там пленный. Они сидят, бухают в церкви, он такой, вот, вы должны, вы варвары, должны принять Христа. Они такие, а типа, зачем нам нужен ваш Бог какой-то, который умер на кресте? Он говорит, он не умер, он воскрес. А викинг спрашивает, а это что за мужик? Он говорит, это святой Себастьян, который прут над стрелами. И викинг говорит, и что, его как бы типа стрелы не взяли? Он говорит, нет, не взяли. Он говорит, а ты в это веришь? Он говорит, да, я говорит, верю. Он говорит, давай лук, вставай, мужик. Да, то есть и он такой, ну, в каком-то таком замешательстве, что сейчас меня будут стрелять из лука, и если ты не умрешь, то все будет нормально. Но мужик умер. Ну, так получилось. И поэтому, конечно, кто-то может сказать, ну, давай, вот мы тебя будем казнить, если ты не умрешь, вот воскреснешь, тогда будет все нормально. Тогда будем считать, что ты святой. И однажды Харидас Такур спросил Махапрабху, он сказал, скажи мне, пожалуйста, Господь, что произошло тогда со мной, когда меня 24 раза казнили? Почему я воспевал святое имя и не чувствовал боли? Махапрабху показал ему одежды, шрамы и синяки. Это риторически он сказал, потому что когда мой преданный воспевает святое имя, я сам в форме своего имени прихожу, и то великое чувство блаженства, которое я дарую. Поэтому для тебя удары плеткой – это просто ты бы умер бы не от ударов плеткой, а от экстатической любви. И эти удары плеткой были как обезболивающие, знаешь, типа, не отрубайся до конца. Поэтому ты испытывал великое блаженство, а не просто... В этот момент я дал столько тебе экстатической любви, что эти удары плетка, они просто тебя, ну, поддерживали в какой-то степени, но в каком-то расстоянии между жизнью и смертью. Иначе просто бы твое сердце разорвалось. Поэтому тот, кто находится в состоянии высшего бытия. И такой интересный момент, ну, он подтверждает, ну, определенными такими методами психического анализа, гипноза и так далее. Во время немецкой оккупации был один еврей, который был в концентрационном лагере, там то ли Аушвиц, то ли еще каком-то. Его, он был шпионом, его пытали каждый день. После этого он стал великим гипнотизером, мистиком. А его ситхи открылись именно в концлагере. И поскольку его пытали каждый день фашисты, нацисты, ну, он стал медитировать, и он в своей глубокой медитации, ну, представляешь, его там должны пытать, избивать там то ли пальцы, то ли там иголки под ногти, ну, в общем, короче, очень круто. И он в процессе своей медитации понял, что боль – это исключительно субъективная реальность. И он выносил невероятные боли легко. И с этого момента он стал мистиком. И вот однажды, когда я путешествовал в Южной Индии, я встретился с одним там гуру боевых искусств, и я сказал ему, как это вот так можно понять, о том, что, например, в Махабхарате описано, что там какого-то кшатрия там выстрелили 100 стрел. Ну вот. И он говорит, а посмотри вот этого вот швейцарского циркача. Я забыл какое-то имя, показал мне в Ютубе. И там это был в 50-е годы, был очень известный швейцарский циркач, которого протыкали шпагами, не видели, нет? Ну, там его ставили рядом с X-ray машиной, и в него втыкали одну шпагу, вторую шпагу, третью шпагу, то есть, ну, протыкали насквозь и вытаскивали шпаги. Ну, есть много видео, где там суфии то же самое делают во время зикера, молитвы, они там протыкают друг друга или праздники. И он мне сказал, понимаешь, В ведах боль считается некой материалистической идеей. И поэтому настоящий кшатрий, он мог погибнуть от стрелы только тогда, когда он начинал бояться. И говорит, поэтому первая тренировка для нас в боевых искусствах индийских, ну, такая серьезного уровня, не, там, не физическая разминка, а это концептуальная медитация на превосхождение боли. Говорит, поэтому настоящий кшатрий, в него могло втыкаться 100 стрел, но поскольку он, знаете, боль это, ну, знаете, да, там вот маленькая иголка, значит, там в этом кабинете медсестры, она такая, ну, да, то есть боль это идея. Но она ощутима, если мы находимся на грубом плане бытия, но если мы находимся в медитации, ну, знаете, да, там люди по углям ходят или по гвоздям и так далее. Боль – это не более чем определенная мисконцепция. И тем не менее, боль – это очень важный принцип, потому что если бы у нас не было боли, мы бы не смогли лечиться и жить как таковой. Да, кстати, если мы случайно там руку в костер засунули. Ага. Вот поэтому боль – это очень важный индикатор. Но помните, да, о чем мы говорили сегодня? Декарт, там, Эйнштейн и прочие другие мыслители. Все является идеей, идеей в сознании. Возникает вопрос только так называемый феномен Харидаса Такура. Мы действительно достигли этого сознания? Или мы пытаемся имитировать это сознание? Тогда обязательно палка как бы по жопе напомнит нам, что боль как бы реальна. И она еще будет долго болеть. Но если мы действительно пришли к какому-то духовному достижению, тогда мир изменится. И, ну как, уже 10 часов, я извиняюсь, лекция была долгая такая. Помните, да, о чем мы говорим, что сознание Кришны для нас пока что это будхи-йога. Это очень важная идея. Вишванат Чакраварти Такур, он не говорит о том, что сразу же стал кришнаитом. Ничего подобного. Вишванат Чакраварти Такур говорит, сначала ты принимаешь одну идею, потом ты переходишь, ну, как Бхагавад-гита, да, то есть, ну, но Бхактивинода Такур, он в своих комментариях перекрывает Вишваната и Баладева. Он говорит, сразу же прими идею Кришны, сознание Кришны. До какой степени ты будешь прогрессировать, это не столь важно. Сразу же прими эту идею целиком. То есть, если Вишванат, он все-таки разбивает путь на очень важные шаги, ну, там первый класс, второй класс, третий класс, и он прав. Бхактивинода Такур говорит, ничего подобного. Приди в школу, а в каком классе ты уже окажешься, ничего подобного. Шридхар Махарадж, он еще круче идеи передает. Он говорит, как, например, неофит может достичь высшего состояния, не проходя через самый тяжелый, это средний класс. А знаете как? Интересно, Шридхар Махарадж говорит, гениальная вещь. Он говорит, через общение с продвинутой личностью. И мы увидим, что определенные личности, ну, например, там, из истории Нарады или Валмики, они стали святыми не по своей воле, не то, что они там шли по пути эволюции, ничего подобного. Они попали просто в очень крутое духовное общение. Ну, к примеру, там вы скажете, а как вы стали крутым модельером? Ну, я просто стал работать с Пьер Карденом и все. Ну, я стал таким, как он. Та же тусовка, те же мысли. То есть, иными словами, мы можем пройти некую определенную неофитскую линию сознания, но, опять же, мы не можем обольщаться этим. Это просто гипотетическая возможность для нас. Если мы начинаем мыслить в категории так, как мыслят святые, поэтому нам нужна Гита, Бхагаватам, там, Шридхар Махарадж, Гавинда Махарадж и так далее. А если мы не мыслим так, как они, тогда нас ждет долгая многомиллионная эволюция. Понимаете, да? То есть, поэтому, понимаете, о чем идет речь? Школа мысли. И поэтому я этому ученому физику сказал, вы человек образованный, но ваше образование крайне ограниченное. Потому что вы, благодаря своему образованию, увидели лишь только очень грубые точки зрения реальности. Ну, например, закон сохранения энергии. Каждое действие несет по себе равноправное противодействие. Для нас это закон кармы. Это закон материи. Или, например, время. Когда я ему стал объяснять, вот у вас, у материалиста, время линейное, а у нас время циркулярное. Ну, например, у нас есть такое понимание, как осень, лето, зима, весна, следующий круг. Вы считаете время линейным, а мы считаем, что оно циркулярное. Да, оно, конечно, вот так движется. Да? Но, например, Кришна говорит, я есть время. Ну, например, путешествие во времени возможно. А знаете, почему оно возможно? Вопрос, почему возможно путешествие во времени? Ответ, хотите услышать, крайне интересный. Путешествие во времени возможно, потому что есть такая идея. Ну, вот, например, спрашиваете там Стива Джобса 30 лет там назад, телефон, компьютер, телевизор возможен? Вам все скажут, вот телевизор, вот телефон, вот компьютер, печатная машинка, да? Как это возможно? Да? И у каждого появилась такая идея печатать телевизор с печатной машинкой, с телефоном. Да? Ну, к примеру. Ну, кто-то скажет, ну вот, возможно. Нет, ну, такой не может быть. Нет, ну, телефон, компьютер. То есть, понимаете, это, ну, представление о каких-то вещах. И поэтому, если вы мыслите, например, вот такими категориями, вы всегда будете телефон к телевизору привязывать. Да? Но у Стива Джобса, у него была такая идея, почему, наверное, чтобы вы понимали, Стив Джобс, он же, когда его слили из Apple, он пошел, создал Pixar. А потом он создал компанию Palm. Palm One. И он сделал первую записную книжку. Palm — это и был прототип. Ни у кого не было Palm'ов. Ну, тогда это был черно-белый дисплей со стилусом, и там можно было писать. Но Стив Джобс, он изначально понимал, что это должен быть интуитивный тач. Помните, первый iPhone появился. От чего в первую очередь отказался Стив Джобс? Он отказался от кнопок. Он понял, что телефон — это не совокупность кнопок. Потому что он уже прошел Palm. А я задаю вопрос, а знаете, где он подтырил эту идею? Знаете? Он подтырил эту идею в Xerox. Потому что Xerox первый создал тач-панель. Но у Xerox было все очень тупо. Когда Стив Джобс пришел в Xerox, ему объясняли, как работает Xerox, ему сказали японцы, вот видите, вот это там чик, иконка такая, иконка вторая, иконка третья, печать. Этого хватило Стива Джобса, чтобы понять, что такое, ну, как бы, интуитивная система управления компьютером. Понимаете, да? То есть, если ты обладаешь неким креативным сознанием, то тебе достаточно будет несколько намеков, чтобы понять, каким образом это может быть. Ну, то есть, развитие той или иной идеи. Об этом что говорит Бхактивинод Такур? Он говорит о том, что любая идея, она развивается. Как отражение солнца, идея солнце же отражается луне и звездам. Чем более удалена звезда, тем меньше она рефлексирует. Чем ближе звезда, чем чище поверхность звезды, ну, скажем так, да, тем больше она рефлексирует. Поэтому, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны? Вообще, что это такое? Мы можем сказать, это все. В сознании Кришны вообще все есть. Любая идея может развиться в сознании Кришны. Почему? Потому что в чистое сознание оно постоянно рефлексирует. Но об этом, наверное, мы поговорим в следующий раз. На сегодняшний день мы обсудили с вами несколько идей. Поэтому, надеюсь, все запомнят историю про Харидаса Такура, как Брахман получил по заднему месту палкой, и о том, что мы с вами живем в мире идей. И самая крутая идея — это сознание Кришны пока что. Но помните о том, что любая идея, она от идеи есть два шага до реальности. От идеи Кришны есть несколько шагов к самому Кришне. Кришна очень крутой, как идея, но он еще лучше, чем идея. Ну, понятно, да, потому что идею... Но мы можем задать такой вопрос. А можно ли идею намазать на хлеб или попробовать? Ничего подобного, можно. Потому что Кришна приходит в форме имени. И имя трансцендентно. Имя не отлично от... То есть, понимаете, какая дефиниция определения мистиков? Вот кто постиг суть, то, что имя не отлично от формы, тот является продвинутой душой. Пока что вы говорите, например, там, кофе или какао, но вкуса какао и кофе не вызывает во рту. Но если вы будете говорить «Кришна, Кришна», и в эта идея разовьется в вашем сердце, то есть будет подлинное воспевание имени Кришны, тогда вы почувствуете вкус Кришны. Нама, рупа, гуна, лила. Сначала появится форма Кришны. Кришна обладает экстатической формой. Потом, когда вы увидите экстатическую форму в имени Кришны, появится качество гуна, и потом лила, вы увидите, что это живая истина. Она существует. Вот. К этому призывает нас Бхактивинода Тхакур. Но Бхактивинода Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, они также объясняют, а почему мы сейчас с вами не испытываем вкуса Кришны? Как вы думаете?
Невежество.
Уровень сознания. Дальше.
Эго.
Ну, эго есть проявление невежества. Что еще? Оскорбление, да? Апаратхи. Какая, например, одна из апаратхи? Ну, критика, понятно, само собой, но одна из самых страшных аппаратов, за которую я себя обвиняю все время, это продолжать быть материалистом, обречав все эти вещи. То есть мы с вами вроде бы как обрели самые высшие продолжения, а у нас все равно с вами, знаете, как свинье мороженое на стол поставили, она говорит, а можно сюда ложечку говна? Я говорю, зачем? Вы понимаете, у нас так просто принято. Мы все с говном. Мы без говна вообще ничего не воспринимаем. Вот положите мне сюда на крембле маленькую какашку, и тогда я вам поверю. Потому что если вы мне дадите чистое мороженое, чистый нектар, и там ни одной какашки я не найду, то есть моя свинская природа, моя свинская природа не будет удовлетворена. А нам говорят, извините, это не в этой мороженице. Мы говорим, а можно я тогда поищу другую мороженицу в Москве? Может, там есть где-то, где? Ну вот. Но, ну, понимаете, да, поэтому в сознании Кришны дерьма не будет. И как бы мы с вами ни пытались совместить эти две истины, безусловные, да? Потому что пока что дерьмо вызывает в нас гораздо большие ассоциации. Ну, как свинья, да, она привыкла питаться дерьмом, это нормально для нее. И это не просто какой-то пример. Например, иногда ты встречаешь за крайних материалистов и говоришь, слушай, что мясо не ешь? А я пару раз, когда попадал в квартиры материалистов, они открывали холодильник, слышали, как там пахнет?
Помнишь?
То есть я понимал, что вот этот холодильник пахнет трупами. Там рыба какую-то, что такое труба. Такие. Трупоеды. И, кстати, Леонардо да Винчи, вот я сейчас хотел делать сценарий по фильму Леонардо да Винчи, читал его историю, был вегетарианцем с 14 лет. Убежденным. Знаете, что он говорил? Он говорил, там у него несколько фраз даже есть, он говорил, что люди, которые поедают трупы, подобны ходячим могилам. Леонардо был вегетарианцем. Прикольно, да? Ну, а Леонардо чуть позже. Хори-хорая нама Кришна, ядувая намога. Хори-хорая нама Кришна, ядувая намога.